Ну что ж, для тех, кто уже решил связать свою судьбу с деревней, наша постоянная рубрика «Сельский интернет». Ведь новое, хоть и не так быстро, но входит в нашу жизнь. Теперь и на селе компьютер становится необходимостью. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист Росагрофонда Елена Матигина.
Елена Владимировна, я думаю, что надо начинать прямо с самого начала, то есть с крестьянского хозяйства и о том, как его создать, какие документы надо оформить, с чего начать?
Прежде всего, со статуса, для того, чтобы понять, что такое крестьянское хозяйство и как работать вот в статусе фермера. Дело в том, что с 1 января 1995 года, со вступления в силу нового гражданского кодекса, создать крестьянское фермерское хозяйство можно только без статуса юридического лица. Это регламентируется статьей 23 Гражданского кодекса. Гражданский кодекс сейчас не относит крестьянские и фермерские хозяйства к юридическим лицам. При этом регистрируется само крестьянское хозяйство, которое является собой форму предпринимательской деятельности граждан. Для того, чтобы зарегистрировать крестьянское хозяйство, глава должен прежде всего иметь документы на землю. Если земли нет, значит, нужно обратиться в земельный комитет для того, чтобы определиться, на каком титуле получить землю. Землю можно взять в аренду или получить в собственность. Получив документы, подтверждающие право на землю, глава должен подать заявление с просьбой о регистрации и зарегистрировать свой статус. Статус главе присваивается автоматически. Еще раз повторяю, что регистрируется само крестьянское хозяйство. Глава же с момента регистрации признается предпринимателем без образования юридического лица.
Значит, если я пытаюсь организовать для своей семьи, состоящей из 3 человек, фермерское хозяйство, то я должна дать ему название. Например, хозяйство Васюки. А не регистрируется, что глава хозяйства Людмила Павловна Швецова.
Свидетельство выдается на крестьянское хозяйство. В свидетельстве обязательно указывается, кто является главой, и отражается, что глава является предпринимателем без образования юридического лица. После регистрации глава крестьянского хозяйства получает соответствующее свидетельство, как мы уже говорили. Ему необходимо пройти процедуру постановки на учет в налоговой инспекции, в органах статистики, в внебюджетных фондах и так далее. В администрации ему подскажут, где конкретно, с какими документами и что нужно сделать. Несмотря на то, что крестьянское хозяйство не имеет статуса юридического лица, оно может иметь все гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе нанимать работников, заключать любые гражданско-правовые договоры, брать и сдавать в аренду землю, имущество и так далее. То есть все, что ему нужно для его деятельности. Земля и имущество крестьянского хозяйства, представленные в собственности этому хозяйству или приобретенные им на общие средства его членов, принадлежат всем членам КФХ на праве общей собственности. По общему правилу, собственность на крестьянское хозяйство общая совместная. Это обозначает, что при разделе общего имущества или выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, доли их признаются равными. Но члены крестьянского хозяйства могут установить долевую собственность на имущество крестьянского хозяйства. Этот вид общей собственности устанавливается подписанный всеми членами крестьянского хозяйства соглашением. Если не устанавливают долевую собственность, как я уже сказала, собственность считается общей совместной. Наряду с имуществом, находящимся в общей собственности, у членов хозяйства может быть имущество, принадлежащее лично ему. Для отграничения общего имущества от имущества, принадлежащего КФХ, на праве общей собственности, необходимо учитывать источник, за счет которых приобретено это имущество. То есть, если член КФХ приобретает имущество для личного пользования, это имущество не участвует в деятельности фермерства, то оно считается его личным имуществом.
Я хочу еще раз напомнить, что вот сокращение, которое употребляется Еленой Владимировной КФК, это крестьянское фермерское хозяйство. И еще вот вопрос по личному имуществу. То есть в начале, когда идет разделение на доли собственности, вот есть личный велосипед у ребенка, нужно обязательно это вот оформить, что велосипед сыну Пете принадлежит. Как это попопулярнее объяснить?
Объектами общей собственности, как правило, является имущество производственно-хозяйственного назначения. Это земельный участок, насаждения, хозяйственные постройки, мелиоративные сооружения, продуктивный рабочий скот и так далее. Что касается личного имущества и вот предметов, то если они в момент создания крестьянского хозяйства не внесены в крестьянское хозяйство, не участвуют в производственной деятельности, то они и не являются общей собственностью.
Понятно. То есть не обязательно переписывать все вплоть до обуви.
Нет, безусловно, нет. Много вопросов возникает в тех ситуациях, когда один из членов крестьянского хозяйства изъявляет желание выйти из хозяйства. Тогда вопросы такие, как он может, например, забрать часть участка назад или какое-то имущество. Существует очень строгое правило на этот счет, что при выходе одного из членов крестьянского фермерского хозяйства земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому хозяйству, разделу не подлежат. Это правило записано в Гражданском кодексе и направлено на то, чтобы сохранить целостность хозяйства. Вышедший же из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доли в общей собственности крестьянского хозяйства.
А дачные участки там можно разделять или нет? Мы попозже поговорим об этом, это просто по ходу.
Да, мы не будем сейчас затрагивать дачные участки, поскольку мы говорим о разделе крестьянских фермерских хозяйств. Это нечто другое совершенно. Дачные хозяйства, если выращивают продукцию, то для личных нужд и не является предпринимательской деятельностью. Крестьянское же фермерское хозяйство – это предпринимательская деятельность, поэтому здесь совершенно особые требования, совершенно особые правила.
Я специально задала этот вопрос, чтобы владельцы дачных и садово-огородных участков не приняли на свой счет вот это положение. То есть мы разделяем крестьянское и фермерское хозяйство и садово-огородные и дачные вот эти вот кооперативы, которые у нас существуют, и дачные участки, даже если они приватизированы.
Безусловно, совершенно правы. Об основном мы сказали. Возможно, еще вопросы о трудовой деятельности. То есть может ли фермерское хозяйство нанимать наемных работников? Может. Может нанимать наемных работников, заключать с ними договоры, как гражданско-правовые, так и трудовые договоры. Но глава крестьянского хозяйства не вписывает деятельность, которую осуществляют наемные работники, в трудовую книжку. Нет у него такого права. Подтверждается же стаж, когда наемный работник осуществлял свою трудовую деятельность, подлежала социальному страхованию, то эта деятельность входит в трудовой стаж и учитывается при начислении пенсии. Подтверждение же этой деятельности по справкам, которые выдаются работодателем, главой крестьянского фермерского хозяйства.
Вот еще целая группа вопросов по перерегистрации. Имеет ли право насильственная перерегистрация? Каковы сроки?
Должна сказать, из практики вопрос перерегистрации очень болезненный, я бы его так назвала, поскольку, как я уже отмечала, Гражданский кодекс в том виде, в котором он сейчас действует, не решает этот вопрос однозначно. С 95 года эта проблема тянется по сегодняшний день и остается актуальна. Как я уже сказала, с 95 года создаваемые крестьянские хозяйства не могут иметь статуса юридического лица. Закономерно возникает вопрос, что же делать тем крестьянским хозяйствам, которые образованы до 1995 года со статусом юридического лица по закону о крестьянском фермерском хозяйстве, который, к слову сказать, действует и поныне в части, не противоречащей Гражданскому кодексу. Вопрос этот и учеными решается, и в практике неоднозначно. Существует несколько мнений на этот счет. может быть, кому-то интересно, я отмечу. Некоторые ученые, юристы считают, что с момента введения Гражданского кодекса крестьянские фермерские хозяйства старые, со статусом юридического лица, этот статус автоматически утрачивают. Так считают даже разработчики Гражданского кодекса. Однако из текста Гражданского кодекса, закона о введении части 1 Гражданского кодекса, не следует это. Из текста вот этих нормативных актов следует, что если крестьянские фермерские хозяйства, которые были образованы до 1995 года, хотят привести свой статус в соответствии с ныне действующим законодательством, то есть лишиться статуса юридического лица, они должны совершить определенные действия, то есть обратиться в администрацию с просьбой о перерегистрации, должны подать заявление, то есть необходимо какое-то волеизъявление. Что касается вопроса о насильственной перерегистрации. Некоторые регионы, некоторые области действительно пошли по тому пути, что крестьянские хозяйства со статусом юридического лица насильственно перерегистрировали, значит, в соответствующие ныне действующему Гражданскому кодексу. Это не соответствует действующему законодательству. На этот счет было соответствующее письмо Министерство юстиции Российской Федерации от 30 апреля 1999 года, где разъяснялись положения действующего законодательства, в частности, статьи Гражданского кодекса, и было отмечено, когда речь идет о обязательствах перерегистрировать юридические лица, крестьянское фермерское хозяйство не упоминается. Таким образом, они не подпадают под действие того положения, которое, вот, в частности, в федеральном законе о введении в действие части 1 Гражданского кодекса отражено. Таким образом, разъясняется далее, что по ныне действующему законодательству две возможные формы существования крестьянского фермерского хозяйства. Это, как я уже отмечала, без образования юридического лица. И еще есть одна статья, которая позволяет на базе имущества крестьянского фермерского хозяйства создать хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Это статья 259 Гражданского кодекса. Это не обозначает, что крестьянское фермерское хозяйство, ранее действующее, должно быть ликвидировано. Нет. Изменение статуса не влечет ликвидации. Эта ошибка очень часто встречалась и встречается поныне у чиновников, которые приводят статус крестьянского хозяйства в соответствие. Они считают, что прежнее крестьянское хозяйство должно быть ликвидировано. Это совершенно не соответствует действующему законодательству и нарушает права крестьянского хозяйства. Никакой ликвидации не происходит. Все права и обязанности ранее действующего крестьянского хозяйства переходят на новое, то есть на то, которое приводит свой статус в соответствие с Гражданским кодексом.
Мы любим говорить о том, что у нас вот последнее время не 80% хозяйств банкротов, а за последние годы сократилось до 50%, что многие хозяйства все-таки начинают подниматься потихоньку. И вот Росагрофонд, он помогает каким-то образом в этом. Елена Владимировна, давайте мы поговорим о том, каким образом помогают хозяйству встать на ноги, оздоровить хозяйство, вот есть такое выражение.
Проблема оздоровления комплексная и очень сложная. Росагрофонд занимается разработкой мер и механизмов, которые помогли бы неплатежеспособным сельскохозяйственным организациям улучшить свое финансовое положение. У Росагрофонда есть пилотный проект, который он осуществляет в Московской области в некоторых хозяйствах. Столкнулись мы вот на первых же этапах реализации проекта с одной очень большой проблемой, о которой я бы хотела поговорить. Когда речь идет об оздоровлении неплатежеспособных хозяйств, понятно, что нужны какие-то инвестиции, нужны вливания извне. Когда говорят о том, что инвестиции в сельское хозяйство не идут, ну, это на самом деле не так. Инвестиции в сельское хозяйство идут, и интерес такой есть. Но на пути инвесторов возникают определенные проблемы. Я считаю, что это комплекс не только юридических, но и организационных и политических проблем. Сегодня я расскажу только об одной проблеме – проблеме оформления землепользования сельскохозяйственных организаций. Инвестор, приходя в хозяйство, прежде всего хочет иметь какие-то гарантии. И гарантиями прежде всего для него будет являться земля. Перед нами же ситуация какая? После приватизации земли, массив, которым пользуется хозяйство, был поделен на земельные доли, и право собственности на эти земельные доли возникло у людей, у физических лиц, работников и пенсионеров хозяйства. На основании указов президента и постановлений правительства собственники земельных долей должны были распорядиться своими земельными долями, и хозяйство должно было заключить с ними соответствующие договоры. Либо они вносили земельные доли в уставный капитал, самые распространенные сделки, либо сдавали в аренду. Что касается оформления этих сделок, то вопрос остается открытым и очень серьезным. В регионах этот вопрос не урегулирован. В Московской области, я могу назвать такую цифру, только 3% сделок с земельными долями как следует правильно оформлены. То есть остальной землей хозяйство пользуется без всякого на то оформления. Когда меняется собственник или новый пользователь хозяйства, то вопрос с землей усугубляется еще тем, что не была оформлена земля на предыдущем собственнике, а уже нужно ее каким-то образом передавать другому пользователю. Раньше механизм решения этого вопроса был достаточно отрегулирован и решался в земельном комитете. После вступления в силу закона о регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним, ситуация стала развиваться иначе. Оформить землепользование стало гораздо сложнее, поскольку в этом законе больше требований возникло к оформлению и к регистрации. На мой взгляд, должна быть сейчас вот проявлена субъектами федерации политическая воля, и субъекты федерации должны рассмотреть этот вопрос, создать, если нужно, комиссии соответствующие. Если комиссии созданы, во многих регионах они созданы, значит, эти комиссии должны поднять вопрос об оформлении землепользования сельскохозяйственных организаций. И создать соответствующие документы, может быть, совместные документы областных земельных комитетов и регистрационных палат, которые могли бы рекомендовать порядок оформления землепользования и упростить его в рамках, естественно, действующего законодательства, упростить его для сельхозорганизаций, учитывая особенности сельскохозяйственных организаций, учитывая то, что много собственников, то, что это земля сельхозназначения, то, что оценку она имеет все-таки в баллогектарах и так далее.
Вы затронули очень важную тему, потому что, когда началось распределение земли между собственниками, когда колхозы, совхозы стали разваливаться, то многие документы не были правильно оформлены. А сейчас, когда уже мы поняли, что такое и рыночная экономика, поняли, что такое владение чем-то своим, но сейчас нужно, я думаю, что каждому хозяйственнику и руководителю коллективного хозяйства, и каждому владельцу земли еще раз достать свою заветную шкатулочку, где они хранят документы, и посмотреть, так ли все оформлено, чтобы потом не было головной боли, не было нервных срывов. Вот как Елена Владимировна очень правильно заметила, нужно помочь в этом и нашим государственным организациям, земельным комитетам. Документы сейчас оформляют очень сложно, они требуют огромных подтверждений, справок, то есть то,
оплата.
Оплата, то, что человеку не в силах порой даже из-за занятости заниматься этими вопросами, откладывается все на бог знает какой срок. Нужно сейчас учесть ситуацию и попробовать все-таки взять на себя какую-то ответственность за оформление документов, потому что это может вылиться в очень большую проблему по всей стране.
Мне понравилось, как вы сказали, заглянуть в свои шкатулочки, причем это не только собственники должны, это должны и сельхозорганизации проверить, на каком у них титуле находится земля, то есть как они ею пользуются, оформили ли они свое землепользование или нет. Могу привести пример по некоторым регионам, когда приезжали в хозяйство и спрашивали, как вы пользуетесь землей. Вот хозяйства считали, что у них земля находится в уставном капитале, что они собственники земли. Когда стали проверять документы, получилось, что это не соответствует действительности, что собственниками-то земли остались все-таки люди. И если намерение было в 93-м году у людей сдать эту землю в уставный капитал, то они его не реализовали, ни люди, ни хозяйство со своей стороны. Свидетельства были выданы на руки людям, у них же они и остались. И получилось, что землепользование никак, никоим образом не оформлено. И поэтому вот сейчас хорошо бы всем хозяйствам определиться, в каком виде у них оформление землепользования в хозяйстве. Есть ли договора аренды? Внесена ли действительно земля в уставный капитал? И если внесена, то есть ли у хозяйств на руках свидетельство о праве собственности на эту землю? Потому что единственным документом, который подтверждает собственность на земельный массив, на земельный участок, это свидетельство государственное.
Вот несколько вопросов из разных регионов России о том, как после смерти там мужа, который когда-то оформлял после раздела хозяйства коллективных колхозов, совхозов, получил земельный надел, после смерти мужа оформила женщина вот этот земельный надел, но хотела вступить в это же коллективное хозяйство, которое обрабатывает и работает с землей мужа, но ей отказали. Что делать с земельным паем в такой ситуации?
Прежде всего, начнем с того, что у людей в связи с приватизацией, у работников и пенсионеров бывших колхозов и совхозов появились земельные доли. На руках у них появились свидетельства о праве собственности на земельные доли. Это все произошло в 92-93 году, когда состоялась приватизация земли на селе. Получив свидетельство собственности на земельные доли, у людей возникли ряд прав и обязанностей. Прежде всего, о правах. Какие права получили по этим свидетельствам люди? Они могут земельную долю продать, подарить, обменять на другое имущество. Могут сдать в аренду, могут включить ее в завещание, допустим, завещая имущество, включить в завещание земельную долю. То есть это собственность, которая возникла у людей. Что касается непосредственно вашего вопроса о том, что не берут в бывший колхоз. Может быть, это и хорошо, что не берут, поскольку если, это тоже право у них такое есть, внести земельную долю в уставный капитал или право пользования ею в уставный капитал. Значит, если вносится земельная доля в уставный капитал, право собственности на нее теряется. Взамен него приобретается обязательственное право. То есть эта женщина могла бы стать членом хозяйства, иметь все права и обязанности участника этого общества или товарищества, которое образовалось на базе бывшего колхоза или совхоза.
Но она не имела бы права, например, подарить дочери или обменять, или продать свой участок.
Разумеется, она не имела бы этих прав, поскольку собственности у нее уже не было. У нее вместо собственности возникло право. Если у нее на руках есть земельная доля, которая принадлежала ранее мужу, она несет ряд обязанностей по отношению к этой собственности. В частности, она должна уплачивать земельный налог. Это совершенно правильно, ее опасения. То есть бремя собственника распространяется и на земельные доли. Что ей можно посоветовать? Обратиться в этот бывший колхоз с тем, чтобы эту земельную долю у нее взяли в аренду, то есть с ней заключить должны договор аренды земельной доли, поскольку хозяйство этой землей пользуется в настоящее время. Земельная доля характеризуется тем, что в натуре участок не выделен. То есть это не огороженный участок, это доля в общем массиве. Поскольку хозяйство пользуется этим общим массивом, оно должно оформить отношения со всеми собственниками для того, чтобы сформировать свое землепользование. Если у нее не берут в уставный капитал, она этого все продолжает хотеть после того, что она узнала, что право собственности у нее не будет уже, то у нее должны взять в аренду эту земельную долю. Арендатор берет на себя обязательство обязательство уплачивать земельный налог. Помимо этого, еще должна быть уплачена арендная плата. Естественно, в той форме и в том количестве, которое сейчас вот может себе позволить арендатор, то есть предприятие.
А если колхоз не получает прибыли, и тот, кто сдал землю и земельный пай, сдал в аренду, но ни копейки не получает, а налог должен из чего-то платить, вот тут ситуация-то бывает трудная, и не знаешь, как поступать. И земли вроде бы нет, хотя да, земельный пай оформлены документы.
У нее действительно, как бы эта головная боль должна возникнуть. Но я еще раз повторяю, она должна обратиться в бывший совхоз, который должен с ней заключить договор аренды и взять на себя обязательство уплачивать земельный налог за нее, поскольку хозяйство пользуется этой землей.
Еще раз акцентирую на этом внимание. Значит, когда вы заключаете договор аренды с хозяйством на свой земельный пай, то налоги уплачивает именно хозяйство, а не вы.
Бремя уплаты налогов берет на себя хозяйство. Соответствующие разъяснения даны были Госкомземом. И примерные договоры тоже как бы были предложены. Меня удивляет, что договор об аренде, собственно, не было оформлено вот с этой женщиной или с ее мужем. Хотя, кстати говоря, в письме не сказано, может быть, был договор аренды с ее мужем. Если был, значит, это нужно отметить, ситуацию по-другому нужно решать. И эти договоры на основании ряда указов, и последний из них – это указ президента 337 от 7 марта 1995 года, о реализации конституционных прав граждан на землю. Там четко расписано, какие права есть у собственников земельных долей, как они могут их реализовать и какие, соответственно, документы нужно оформлять.
Рубрика «Сельский интернет» подготовлена при участии Российской сельской информационной сети. За дополнительной информацией можно обращаться в глобальную сеть по адресу www.fader.msu.ru. Всего вам доброго!